«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет, это подкаст «Бей, беги», мы в студии «Русдельфи». У нас сегодня главред «Русдельфи» Андрей Шумаков. Андрей, привет.
Да, всем привет.
И также редактор «Русдельфи» Станислав Мереминский. Стас, привет.
Добрый день.
Меня зовут Виталий Бесчастный. Обсуждать мы сегодня будем возвращение или невозвращение российских и белорусских спортсменов. Вчера вечером исполком Международного олимпийского комитета все-таки решился вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом заявил Томас Бах. Но там много ограничений, много вопросов. Сегодня мы будем с Андреем и со Стасом это обсуждать. Андрей, когда ты прочитал эту новость, когда ты прочитал все вот эти ограничения, о чем ты подумал? Как тебя эта новость обрадовала или какие мысли вообще возникли?
Но меня эта новость все-таки в большей степени, честно говоря, огорчила, потому что в итоге российские спортсмены и белорусские спортсмены, но я в большей степени все-таки буду говорить про российских спортсменов, да, потому что именно российские войска сейчас воюют в Украине, именно российская армия туда вошла. Да, Беларусь считается в этой войне страной соагрессором, но вот давайте будем говорить про российских спортсменов. Так вот, я не очень себе представляю ситуацию, как в каких-то контактных видах спорта на одной арене сойдутся, например, российский спортсмен и украинский спортсмен, потому что есть такое ощущение, что это решение, оно как будто бы вынуждает украинских спортсменов уже либо бойкотировать Олимпиаду, либо какие-то организовывать протесты и так далее, и так далее. То есть оно по умолчанию переводит украинские спортивные федерации в какую-то вот такого рода активную позицию. И у меня к этому, конечно, возникают огромные вопросы. То есть, да, мы видим, что, например, вот в теннисе на турнирах WTA, на турнирах ATP российские и украинские спортсмены встречаются между собой. И вроде бы это не приводит к каким-то конфликтам, но они не пожимают руки, да, вот это вот рукопожатие, да, рукопожатия нет. Но мы видели, уже и возникают какие-то случаи, когда есть отказы, когда кто-то не соглашается играть со своим соперником именно из-за его паспорта, именно из-за его флага. И вот у меня, конечно, да, к этому вот большие вопросы.
Станислав, ты видел, какие ограничения предписывает,
да,
МОК?
Да, там довольно много ограничений. В принципе, когда я увидел это решение, я понял, что оно никому не понравится. Что вот, может, ну, кроме, может быть, там Томаса Баха и тех, кто непосредственно его принимал, они, наверное, его считают хорошим. Все остальные, конечно, и первые реакции показали, скажут, что это очень плохо, все неправильно, причем с обеих сторон. И это, с моей точки зрения, показатель того, что это решение разумное и так или иначе компромиссное. И, видимо,
то есть не пытались угодить ни России, ни Украине.
Ну, пытались,
ни
в общем,
Западу, да.
Потому что ведь очень много было разговоров о том, что спорт часть политики, вне политики. Но в конечном счете очень важная была идея, что Олимпийские игры — это про спорт. Да? Все остальное — это какие-то составляющие, которые иногда невозможно не учитывать, но в конечном счете, да, Олимпийские игры — это про спорт, причем про отдельных спортсменов, потому что ведь тот самый стачет стран, который всегда на каждой Олимпиаде обсуждают, комментируют, он называется неофициальный командный зачет, потому что побеждает, ну, кроме командных видов спорта, где России не будет по определению, побеждает конкретный спортсмен, который может выступать либо под флагом какой-то страны, либо под нейтральным флагом. И так было, в общем, всегда исторически, да. И здесь очевидно, что много условий, которые поставил МОК. Во-первых, да, не должно быть России в командных видах спорта, то есть ни с какой российской символики, ни флагов, ни гимнов, ни гербов, по идее, не должно быть. Наверняка мы увидим попытки как-то это обойти, какие-то национальные узоры, там орнаменты соответствующих цветов. Но все
накрашенные
равно,
ногти в белосине.
Накрашенные ногти, да, там татуировки, масса всего. То есть, ну, конечно, это будет обсуждаться, это будет тоже масса мини-скандалов, я уверен по этому поводу, но тем не менее. Да, так, на организационном уровне этого не будет. Во-вторых, требования по поводу отсутствия государственного, отсутствия аффилированности с силовыми структурами, то есть, ну, прежде всего, общество, да, ЦСКА и Динамо, которые традиционно...
Вот давайте на этой теме немножко поподробнее, да, остановимся, потому что для Эстонии это такая какая-то необычная вещь.
Я бы сказал, забытая вещь.
Забытая вещь. Да. Давайте еще раз. Вот, допустим, только тех спортсменов, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий. Тут все понятно.
Да, то есть те, кто выступал на каких-то мероприятиях с участием там, за Путина Россию, и вот других, ездил там в войска поднимать боевой дух.
А таких спортсменов вообще много?
Ну, такие спортсмены есть, и часть спортсменов выступала в Лужниках. Кто-то надевал букву Z на каких-то международных соревнованиях, пока россияне не были отстранены. То есть кто-то писал в соцсетях активные посты поддержки. Поэтому такие спортсмены, да, они, безусловно, есть. Также касается та же самая история и тренеров тоже. То есть тренер же может и отдельно от спортсмена как-то выступать,
Тоже человек.
Тоже человек, у него тоже могут быть там соцсети или что-то еще. И поэтому такие баны распространяются и на тренеров.
Хорошо. А следующий пункт, что спортсмены, которые заняты в ЦСКА или которые, как их точно назвать, связаны с вооруженными силами
России.
Была формулировка
контрактом связаны, да, то есть, я не знаю, честно, как это устроено точно сейчас официально в российском спорте. Я так понимаю, что есть либо какое-то членство в клубах, да, либо какие-то официальные соглашения о том, что соответствующая там школа и соответствующее общество готовит спортсменов.
Там осталась все-таки часть, по большей части эта система осталась похожей на советскую, то есть у довольно большого числа спортсменов российских есть звания воинские, они точно так же числятся в вооруженных силах, им понятно, что они там никогда не были там ни в какой казарме и так далее, но вот система осталась советской, то есть
контракты с военными организациями и национальными службами безопасности.
Ну, это Динамо и ЦСКА.
Динамо, ЦСКА, Динамо, Росгвардия.
Это МВД, да.
Да. Ну, ЦСКА. Таких, как пишут на sports.ru, процентов 90 из 71 российской медали в Токио 2020 армейцы выиграли 45, динамовцы 29.
Это ты еще результаты международных игр военнослужащих не смотрел. Вот там в 90-е годы приезжала в баскетбол играть команда ЦСКА просто того времени и выносила все сборные Европы, потому что...
Там играли настоящие в основном военные.
Да, где играли военные, а здесь играла команда ЦСКА, да.
Не, ну это было, это же тоже пережиток советского времени, потому что тогда были игры армии Варшавского договора, внутри Советского Союза были соревнования военных округов, да, просто вот сейчас осталось в России это осталось. Я так понимаю, что в Беларуси тоже во многом осталось. В большинстве других стран это уже давно забытое
прошлое.
Ну
вот это самый сильный удар, самое сильное требование.
Ну вот я буквально сейчас прочитал новость, что, в принципе, кто-то уже готов обсуждать вопрос, да, формально отказаться от этой аффилиации с ЦСКА.
И лишиться тогда
дотации, денег. То есть, да, уже переходит от стадии отрицания к стадии торга, по крайней мере, некоторые спортсмены. Посмотрим.
Ну, условно, на самом деле, там, в России ничего не мешает перевести, там, эти средства в условный «Газпром», например, который будет спонсировать эту сборную. Ну, я говорю условно, да? Да. И они там перестанут быть там военными, перестанут быть офицерами и так далее, и так далее. Что это изменит, я не знаю. Для МОК это что-то изменит? Для украинских спортсменов, которым нужно будет с ними соревноваться, это что-то изменит? Я вот прям не уверен, честно скажу. То есть есть виды спорта, ну, так называемые профессиональные, да, понятно, что любительство и профессионализм, это где-то осталось в середине 20 века, но тем не менее, то есть, например, теннис, где все-таки профессиональные ассоциации занимаются организацией турниров, то есть это ATP и WTA, и там спортсмены вообще никак не зависимы от государства, они там живут на призовые, то есть российские теннисисты...
На спонсорские
деньги и на призовые деньги, которые они выигрывают на турнирах, там деньги довольно серьезные. Есть, не знаю, например, велоспорт, где тоже россияне участвуют, и там тоже есть контракты в клубах, да, есть футбол, но мы сейчас не будем говорить про командные виды спорта, потому что там России ничего не грозит выступление на Олимпиадах, но тем не менее, то есть в этих видах спорта люди никак с российским государством вообще не соприкасаются, они не живут в России, они туда, как правило, даже не приезжают, ну, я сам долгое время работал в велоспорте, и условия тренировок, например, в Испании, в Италии, с одной стороны, и в России, они несколько разные, особенно в январе-феврале, вот, поэтому здесь, конечно, подходы, наверное, могут быть разные, и, наверное, мы видим, что вот в таких так называемых профессиональных видах спорта вроде бы как бы нет каких-то конфликтов, ну, таких крупных конфликтов, но я не знаю, я не представляю сейчас боксерский поединок, например, между россиянином и украинцем, а ведь именно федерация бокса, ну, так называемого олимпийского бокса, она впереди планеты всей, она россиян допускает к куда ни попадя. Ну, все.
Они потому... даже, по-моему, Украинскую федерацию хотели дисквалифицировать.
Ну, потому что там, да, россиянин, глава федерации, да, да, вот, да. Видимо, это как-то, возможно, это как-то связано. Вот сейчас, допустим, фехтование, да, допустили российских и белорусских спортсменов. К чему это ведет? К тому, что организаторы соревнований просто не проводят соревнования. К тому, что в Германии этап Кубка мира отменили, в Финляндии соревнования отменили, просто потому что, да, мы не можем повлиять на решение Международной Федерации о допуске, но мы же можем у себя турнир не проводить. Конечно, можем.
Окей, Стас, а в чем тогда это решение МОК разумное, о чем ты сказал?
Ну, я не говорю... Я думаю, что разумное оно или нет, покажет только время в конечном счете. Я сказал в том, что оно компромиссное и сделанное, в общем, ну, в интересах, ну, прежде всего, конечно, в интересах МОК как организации, ну, и в интересах спорта, как его видят чиновники МОКовские, мне кажется, да. То есть это явно попытка избежать такой конфронтации, когда большая часть стран бойкотирует в знак солидарности с тем или другим решением Олимпиаду. Посмотрим, потому что время-то еще есть. Есть отборочные турниры, в которых теперь могут теоретически участвовать российские и белорусские спортсмены. Я думаю, что так или иначе, скорее всего, это решение будет скорректировано, просто жизнь заставит это сделать.
Но какие виды спорта основные, если командников запретили, эстафеты запретили, то есть в каких видах спорта у россиян есть реальный шанс?
Ну, для россиян очень важный вид спорта — это легкая атлетика. Там как раз есть подвижки с допинговой стороны, точнее, с антидопинговой. Mm-hmm. Вроде как по этому вопросу российских спортсменов сейчас начинают допускать к соревнованиям, потому что были очень большие ограничения именно по статье антидопинга, и на Олимпиаде в Рио участвовала только одна российская легкоатлетка, Дарья Клишина. Чуть больше их было на следующей Олимпиаде, но тем не менее, все-таки есть, ну, были, по крайней мере, большие ограничения. Это плавание, конечно же, для россиян очень важный вид спорта, если мы говорим про летнюю Олимпиаду.
Да, борьба, конечно.
Борьба, безусловно, и гимнастика. Дзюдо, бокс, может быть, сейчас в меньшей степени, но тем не менее, как я уже сказал, бокс — это очень про такой российский вид спорта, пророссийский вид спорта. Дзюдо, ну, это вид спорта вообще любимый у одного россиянина. Вот, поэтому есть виды спорта, где россияне, конечно же, могут выигрывать медаль. Ну, как бы глупо говорить о том, что в России слабые спортсмены. Разумеется, нет.
Ну, дело в том, что даже вот когда у нас был материал про реакцию эстонских спортсменов, потенциальных участников Олимпиады, там ни один из них, несколько человек говорили, что, в общем, ну, с их точки зрения разумно дать возможность соревноваться всем сильнейшим. То есть, ну, такая точка зрения как минимум существует, и не только среди тех, кто симпатизирует России и войне, которую она ведет. По крайней мере, ну, она существует, надо объективно это признать. Можно с ней соглашаться, можно не соглашаться, как многие наверняка сделают, прежде всего, конечно, украинские, как минимум руководство украинского спорта явно.
А какая реакция у России на это решение, Андрей?
Отрицательная. У России на это решение реакция отрицательная.
То есть вроде бы их допускают, но
ну,
все равно
отрицательная. Да, но дело в том, что ведь для большинства, по крайней мере, чиновников, официальных лиц России, конечно, спорт — это средство пропаганды. Очевидно, и сейчас это даже никто не пытается скрывать.
А в чем плохого тогда? Их допустили хоть какие-то,
ну,
возможности?
Не будет
есть?
Флага, не надо публично осуждать
каяться,
называемую,
короче,
спецоперацию, да, которая, конечно, не является. Ну, то есть это, что называется, заставляют прогнуться Россию. А как же так Россия вдруг перед кем-то прогнется? Это неправильно.
Да, то есть...
В системе понятий.
При том, что Россия, в общем-то, сборную России мы на последних Олимпиадах-то и не видели, то есть это же была сборная спортсменов Российского Олимпийского комитета, да. Но сейчас уже никакого Российского Олимпийского комитета, вообще никакой символики, такое уже нельзя, и, конечно...
Будут спортсмены с нейтральным статусом, да, причем будут с таким же статусом спортсмены из других стран, какое-то количество всегда их приезжает.
Это правда, но вот мне интересно, вот сейчас там активно критикует это решение Станислав Поздняков, который сейчас является президентом Международного олимпийского комитета, Российского олимпийского комитета, прошу прощения, это бывший фехтовальщик, и очень серьезный, и олимпийский чемпион, и так далее. И одна из больших критиков данного, ну, даже не данного решения, а в целом вот каких-то подвижек к данному решению, это Елена Вяльби. Это лыжница, которая, у которой есть своеобразная связь с Эстонией. У нее эстонская фамилия, потому что она была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльби.
Которая она гордится и оставила.
Да, она гордится и оставила эту фамилию, совершенно верно. Вот, при этом она говорит, что тоже как бы no way. Но вот мне интересно, вот когда они были спортсменами, если бы их поставили перед таким выбором, ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе или не ехать вовсе, вот что бы они выбрали? Я не уверен, что они бы так же оголтело говорили бы, да нет, ни в коем случае.
Нет, ну это как, например, Вячеслав Фетисов, который осуждал там хоккеистов, которые сейчас пытались в НХЛ уехать. Ну это смешно, да, вспоминая его собственный опыт отъезда.
Да, конфликта с тренером.
Да, и всего прочего. Ну, это я не знаю, либо у людей уже память как-то с возрастом избирательно начинает работать, либо что-то еще.
Ну, Песков сказал, что они будут дальше всемерно отстаивать интересы российских спортсменов.
То есть, когда бы Песков сказал бы что-то другое.
Да, что он еще мог сказать?
Я так понимаю, что то есть они не откажутся полностью от этой возможности выступить на Олимпиаде и на других турнирах.
Ну, я думаю, что и многие уже так прокомментировали, такие относительно независимые комментаторы. Это решение, конечно, прежде всего говорит российским спортсменам, как Гэндальф говорил, да, fly you fools, бегите, да, то есть вот мы вас рады видеть, но...
Но вот есть тогда один момент, есть тогда один момент. Федерация шахмат, которой, заметим в скобках, тоже руководит россиянин. Международная федерация шахмат сейчас поступила очень мудро, очень мудро. Поскольку Федерация шахмат России переходит из Европейской конфедерации в Азиатскую, Международная федерация шахмат перестала брать трансферные так называемые взносы за переход в любую из Европейских федераций. То есть любой российский шахматист может сейчас перейти в любую Европейскую федерацию по своему желанию. Ну, договорившись с этой федерацией, конечно, чтобы его приняли. То есть... Это очень мудрое решение. И вот если Международный олимпийский комитет сейчас скажет российским спортсменам, что вы можете без карантина и без каких-то проблем со старой федерацией поменять страну, ну вот тогда, наверное, мы посмотрим. Вот
поменять
тогда...
страну, в смысле выступать под
выступать,
другим
флагом? Да, выступать на Олимпиаде, потому что на общих условиях сейчас уже поздно менять флаг для участия на Олимпиаде. Сейчас уже поздно, там карантин должен быть дольше. И вот, может быть, это для многих спортсменов было бы выходом, потому что у кого-то есть какие-то корни в других странах, у кого-то есть даже какие-то другие паспорта, бывает тоже. Кому-то, может быть, где-то быстро могут сделать паспорт.
Да, ну и самое главное, что просто ведь во многих видах спорта невозможно индивидуально готовиться, не имея поддержки ни от какой организации, да. То есть, допустим, человек даже готов сейчас уже никаких связей с Россией не иметь, но тогда нужно... кто-то еще, кто его примет и даст возможность тренироваться и готовиться.
Ну, то есть вот эта вот смена гражданства для меня была бы, наверное, лучшим выходом из данной ситуации, потому что, ну, мы видим, вот, например, фигурное катание. Там же очень много выступает россиян. Вот сейчас был чемпионат мира, выступают бывшие россияне за Азербайджан, за Грузию.
И часть из них еще до войны, собственно, перешла, потому что большая конкуренция была, они просто могли не попадать в какой-то момент в сборную и перейти. Но часть, насколько я понимаю, да, несколько человек уже после...
Да,
начало активных боевых действий.
Но так или иначе, они поменяли гражданство, и к ним вроде бы нет вопросов со стороны федерации, они выступают. А те россияне, которые остались в России, они же не выступают сейчас, в том числе и в фигурном катании. Вот, поэтому вот мне бы хотелось увидеть какой-то такой шаг от Международного олимпийского комитета.
Что будет дальше? Чего мы ждем? Каких решений, каких поблажек? Или как вообще, как вам кажется, будет развиваться эта ситуация?
Ну, я уверен, что она, как я уже сказал, я уверен, что она будет развиваться, потому что это решение, которое никому не нравится. Я уверен, что мы в ближайшие недели и месяцы массу конкретных больших и маленьких скандалов на конкретных соревнованиях увидим. Может быть, где-то продолжится тенденция к отмене соревнований, о чем Андрей говорил. Ну, я надеюсь, что не дойдет, что называется, до настоящей крови, да. Хочется, правда, это главное сейчас, чтобы это не переносилось еще и на спортивные площадки.
Я не знаю, я не уверен, что я этого как-то жду, но мне кажется, сохраняется вероятность, что Украинский олимпийский комитет или какие-то федерации по отдельным видам спорта украинские будут работать над коллективным бойкотом. или угрозой коллективного бойкота, и часть крупных стран к этому присоединиться. Я не уверен, что, например, США могут присоединиться к такому бойкоту. Но, например,
очень сомнительно.
Да, но да. Если к этому, например, присоединится хотя бы Германия, то это будет уже довольно серьезная проблема для Международного олимпийского комитета. Или, ну, например, не знаю, страны Балтии, например, как они всегда поддерживали Украину, вот они сейчас выступят единым фронтом и скажут, ну, вот мы не приедем на Олимпийские игры. И, возможно, наверное... Без сборной Литвы баскетбольный турнир Олимпийских игр не так много потеряет, но вот все-таки не факт. Но вот все-таки не факт. Я не уверен, что это можно прям уж совсем игнорировать. Поэтому я думаю, что ситуация будет развиваться в сторону угрозы бойкота со стороны каких-то крупных олимпийских комитетов. Ну, плюс, извини, Стас, да. Буквально еще секунду. Да. Мне кажется, что и сама украинская сборная тоже не маленькая. Вот. И Украина все-таки тоже довольно заметная на международном олимпийском рынке.
Ну, страна. Конечно, тем более сейчас. Но, собственно, угроза бойкота ведь звучала еще до этого решения, поэтому ничего нового. Я думаю, что... Ну, у меня нет, естественно, никаких инсайдов, но мне кажется, что это решение, оно так или иначе учитывает возможные расклады.
Будем смотреть, будем следить, как развивается ситуация в подкасте «Бей, беги». С нами был Станислав Мереминский, Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. Слушайте наши подкасты на всех платформах. И до новых встреч. Всем пока.
«Бей, беги» — подкаст о спорте.